Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Ответ на вопросы слушателей», потому что нам обычно все время чуть-чуть не хватает времени для того, чтобы ответить на них полностью. Да и, кстати, наши слушатели часто к концу передачи задают нам такие многоформатные вопросы, что на них однозначно ответить сложно. Так что мы сегодня решили отчасти это компенсировать. Равно как и ответить на тот запрос, который был в последней передаче, читаем ли мы комментарии к нашим видео выложенным. Вот на самом деле много комментариев поступило по поводу нашего анализа того опроса, который производился на Карауловском канале. И в частности из них следует и некое умозаключение и вопрос. Но я сначала прочту комментарии. Самое смешное, что на Федоровском «Беларусь.Инфо» в это же время был опрос о доверии лично Путину. И 68% не доверяют. Вот это хохма. Путинисты обалдели. Так, что еще?
Сейчас это не противоречит Карауловскому опросу.
Ну да, но просто это было на канале, который как бы должен был доверие Путину проецировать в любом случае. Так, в самом деле меня беспокоит, что так много смотрят Караулова, а может это просто многоходовочка, Вовочка, и завтра он задаст вопрос, а доверяете ли вы Путину, и будет ответ до 70%, и как бы тоже придется доверять этому опросу. Но как мы увидели только что по примеру, приведенным другим слушателям, это не так. Пишу вам в бессильной злобе и с негодованием хочу сообщить, что с огромным удовольствием слушаю
все ваши эфиры.
Валера. Да.
Ответ на вопрос.
Это не вопрос, это мнение, Саш.
Нет, мнение было задано, оно неправильное мнение, так сказать. Ну, его откорректировать надо. Дело в том, что, так сказать, Карауловский канал действительно популярен. Он действительно около миллиона человек его смотрит. Подпишись. И этому не надо удивляться, потому что Караулов существует на этом поле миллион лет. Он накопил, так сказать, свою ядерную какую-то команду, так сказать, людей, которые его смотрят в любом случае, и уделяться этому нет. Есть люди, которые доверяют Караулову. Это надо просто понимать, что это так. И его и слушает его передачи.
Так, ну я продолжаю, тем не менее. Пишу вам в бессильной злобе и с негодованием хочу сообщить, что с огромным удовольствием слушаю все ваши эфиры, хоть не всегда с вами согласен. Короче, спасибо. Ну, спасибо и вам. Так, сейчас еще. Ага. Тролли, боты на опрос точно не успели среагировать. Там нужен минимум день, чтобы деньги выделили. Да реально, мало кто слышал об этом опросе. Тенденция для оккупантов сейчас страшная. Телевизионный наркотик перестал так сильно работать. Вот. Да, пожалуйста, Саш.
Это действительно правда. То, что вот наш слушатель подметил. Действительно, Караулов вел разговор об этом опросе на протяжении пару недель до этого. Но нельзя сказать, что он его широко распространял и широко рассказывал. Он его в какой-то степени действительно неожиданно произвел. И в первую очередь сработали те люди, которые были подписаны на этот канал. Их порядка миллиона человек. У него, кстати, увеличилась подписка на 50 тысяч в ходе этого вопроса. И он перевалил через миллион. То есть у него как раз плюс-минус там чего-то. Значит, а всего 2,5 миллиона сработало. Значит, это как раз логично, что по сарафанному радио, так сказать, еще кто-то послушал. В этом и ценность этого вопроса.
Так, ну вот тут еще мнение. Караулов расследует явные события, делает загадочный вид и вопрос в глазах, как же так могло получиться на очевидные вещи. И вот по этому поводу, кстати, уже вопрос. Сейчас, секунду. Караулов всю дорогу топил за Путина. Что поменялось? Интересно ваше мнение. Саш, что ты можешь сказать?
Существуют разные трактовки произошедшего, так сказать, достоверной информации. Я с ним не разговаривал на эту тему, так сказать, он своей версии не выдвигал. Но то, что говорят люди, значит, первое, что он сильно обиделся, что его где-то там подвинули в телевизионные те сетки, с какого-то канала выкинули, и он, значит, затаил определенное неудовольствие. Это один вариант. Значит, второй вариант, который тоже бытует в политической элите, это что он что-то знает. То ли о самочувствии Путина, то ли о ситуации с экономикой, то ли о каких-то серьезных каких-то подвижках. И там же достаточно разношерстное, это лоскутное одеяло внутри Кремля. И, значит, какая-то часть, очевидно, так сказать, он это занимается этим уже с Нового года. Это он не вдруг вот этот опрос произвел. Дед с Новым годом, как с цепи сорвался, так и грызет власть хуже Навального, так и, по большому счету. Именно его канал, я же отслеживаю, я с ним знаком лично, так и смотрю, что он делает. Действительно, у него ситуация поменялась. И он привлекает критики, зачастую он привлекает критики Путина, тех людей, которые были, условно говоря, с Лужковым в команде пенсионеров. Например, Толкачева, так и Сельцовского. Это Толкачев был заместитель по собственности, а Сельцовский по медицине. Привлекают бывших министров ельцинского и путинского правительства к этой критике. Он же не один критикует, он задает вопросы, получает ответы. Да. Это большая серьезная работа, так сказать, которую он провел. Кому не лень, могут произвести ее точно так же, как и я, и проследить, что Караулов за последние полгода делает. Это большая... И он подошел к этому результату 98-2 не случайно. Это не вдруг он задал вопрос и получил какой-то ответ. Он его подготовил в значительной степени. Как он опрашивал через свою аудиторию, так сказать, он задал этот вопрос, он приблизительно знал, как он ответит. Он думал, что ответит 95-5. Получил 98-2. Он ошибся. Вот.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что я с Караулом не знаком, но могу отметить, что в свое время для меня тоже было странно увидеть на YouTube-каналах вот его с некими такими, ну, полукритическими, четверть критическими, три четверти критическими по отношению к режиму организациями, в то же время, как он совершенно исчез из телевизионного, так сказать, медиа, причем он исчез достаточно давно, я думаю, что года два назад, я так навскидку говорю, но точности не могу вам сказать, потому что у него была своя программа, по-моему, не на Первом канале, а где-то или на Третьем.
Она
или
называлась еще. «Момент истины».
А?
Она называлась «Момент истины».
Ну да, да, у нее что-то было такое, так сказать, такая программа, да, и потом эта программа куда-то исчезла, так сказать, из сетки. А в общем-то не секрет, что телевидение, оно платит, конечно, в нашем понимании какие-то бешеные гонорары за то, что, так сказать, говорящие головы стоят в эфире. И, соответственно, это какой-то существенный удар, скажем так, по привычному стилю жизни. Назовем их так, не говоря о том, что телевидение само по себе что-то вроде наркотика. Те, кто там греются в лучах телевизионной славы, те, так сказать, хотят продолжать в них купаться, независимо от времени и пространства. И вот это вот выпадение, так сказать, в ютубовский эфир и, соответственно, далее, так сказать, все более и более критический настрой. Саша тут полностью прав, что он постепенно создавался, он не так вот вдруг ушел, так сказать, с телевизионного канала, залудил какой-то опрос, и там сразу же посыпались результаты. Это шло постепенно, но я думаю, что изначальной точкой действительно было то, что его в какой-то момент, так сказать, отвергли от телевидения, он, видимо, так сказать, на это не разобиделся. Среди прочего. И, значит, как следствие, начал резать, что называется, правду матку. Сначала в ограниченном объеме, а потом во все более и более обширном, точно так, как ее понимаем и все мы. В общем-то, для этого не надо больше себя сдерживать. Когда тебя сдерживает что-то, то это вот то бабло, та цензура, самоцензура, которая продвигает для того, чтобы остаться с этим баблом. Вот я думаю, это его как бы освободило как журналиста. Тем более, что у него действительно большой опыт еще с перестроечных времен. Пожалуйста, Саша.
В течение этого переходного периода он исповедовал весьма распространенную так и теорию о том, что царь хороший, бояре плохие.
Да, но это очевидно.
Он время держался, до сих пор отголоски этого у него присутствуют. Он не взлюбил Кириенко, и он говорит, что вот все, что козни Кириенко производят, это для того, чтобы Владимир Владимирович его слесали. Он уже его не хвалит, Путина. Он уже считает, что он виноватый во всем этом. Но тем не менее говорит, что это Кириенко. Вот он, может, он таким способом пытается вбить клин какой-то, то ли вот у него произнесение, но вот эти отголоски этой теории, они остались. Более того, конечно, он исповедует в какой-то степени теорию элит. Ну, некий снобизм, так сказать, что мы тут все вот кореша, мы тут все друг друга знаем, так сказать, Вася, Петя, Гоша, так сказать, вот скажи ответ, так сказать. Это присутствует, но это свойство характера, и, может быть, для журналиста это неплохо. Потому что, на самом деле, он действительно вытаскивает интересных собеседников себе на разговор, так сказать. Это само по себе хорошо. И последний момент. Конечно, Андрей крестолюбив. Просто у него присутствует это в организме, и я не к тому, что это плохо или хорошо. У него заинтересованность, она есть. Она была, она есть.
Она, очевидно, она воспиталась той средой, в которой он общался и вращался. Это тоже надо признать.
Длительное время, и как бы так ведь он ну, есть этот момент, и как бы, ну и что ж, так сказать, вот такой человек.
Не, понимаешь, Саш, давай, так сказать, разделим мух котлет. Он старый журналист, еще перестроечной эпохи. Когда в перестройку люди писали эти вещи, я помню этих людей и то, что они писали не за бабло. Потому что тогда это вообще в бабло не оценивалось. Тогда оценивалась гражданская позиция, это, конечно, себя приподнимало как-то, да, в телевизионном мире или там в том мире, в котором он вращался. Но это расценивалось именно так. А потом уже, так сказать, пришла конкретная эпоха, так сказать, когда начал на хвост пушистый падать все больше и больше. Сначала это были какие-то дележки из рекламы, как мы все помним, за которые пострадал.
У него это в основном скрытая реклама.
То есть... Да, потом, так сказать, это стало просто откровенно сумасшедшие гонорары, которые доходят там у Соловьева до миллиона долларов в месяц. Ну, то есть, что-то непредставимое, да, тут, по-моему, на западном телевидении даже столько никто не получает. Но, тем не менее, как говорится, чем больше верхушка и элита наворовывала, тем больше она могла, так сказать, бросать на это дело. И, в общем-то, да, это развращает. С этим трудно, так сказать, бороться, с этим трудно как-то отстаивать свою принципиальную позицию, если тебе это как бы кладут в зоб, и особенно этого жалко становится, когда ты этого лишаешься. Так что это как бы процесс, это не просто корыстолюбивость как свойство человека, которое он там родился и с которым жил. Вот я к этому говорю.
Валер, я говорил, что я не в плане ругани, потому что им надо содержать какую-то команду, какую-то аппаратуру. Значит, потому что какая-то достаточно, а он привык на телевидении, что достаточно большая обширная команда, которая обеспечивает вот это все действо. Поэтому что ж, так сказать, ну это стоит денег, и он в значительной степени вкладывает эти деньги обратно в эти передачи, так сказать, и добивается результата.
Ну, для того, чтобы сравнивать со сравнимым, хочу сказать, что, конечно, то, что вкладывается в его передачу, вот с точки зрения именно этого оборудования, этой команды, это на порядке меньше, чем то, что вкладывается, на порядок, по крайней мере, меньше, чем то, что вкладывается, например, в создание фильмов Навального. Очень действенных и очень конкретных, очень, так сказать, справедливых, интересных. Но надо понимать, что это, в общем, так сказать, вот разные вещи, так сказать, по сопоставимости, уж тем более и то, и другое несопоставимо, так сказать, с тем, что делаем мы в своем эфире. Так, вот здесь еще другой вопрос, очень любопытный, на него ответ. Так называемая независимость Беларуси оплачивается РФ, смешно. И ответ. Это неправда. Белоруссия проживет и без денег РФ. Самое важное – это рынок сбыта для белорусских товаров. Я не хочу вставать сейчас на чью-то сторону, там, Белоруссии или РФ. Хочу просто констатировать простой факт. Вот рынок сбыта – это и есть деньги. Понимаете? Вот вопрос не в том, что кто-то тебе дает просто деньги за просто так. Да? А когда тебе дают рынок сбыта, это и есть те же самые деньги. Вот я не далее, как на прошлой передаче, рассказывал вам про такую же схему с Китаем, когда американцы, как говорится, всерьез обиделись на него, и сейчас, по сути дела, ведут с ним холодный мир, переходящий в холодную войну, сцепляясь там за все, что попало, начиная от какого-то мессенджера TikTok, который никакого политического звучания не имеет, и кончая там технологии 5G, которые они тормозят там вместе с арестом финансового директора Huawei, которого тут вот должны из Канады депортировать в Соединенные Штаты. Ну, в общем, короче, наступая на все мозоли, любимые и нелюбимые. Но смысл-то в том же самом, что они не просто импортировали какое-то производство, они его окупили. Они открыли свой рынок для китайских товаров. Китай на этом деле жирел, вкладывал в их трежерис, ну, жирел. Но, тем не менее, когда он повел себя политически не так, как считает американская элита, и считает на протяжении десятилетий, это не Трамп открыл. Трамп просто как бы наводит порядок в доме, в его понимании. Говорит, за что мы им платим, если вот они не ведут ту политику, которую нам нравится. Вот примерно то же самое, если угодно, в уменьшенном размере, происходит в соотношении Беларуси и РФ. Так что здесь вопрос не в том, что Белоруссия проживет без рынка, а в том, что без рынка РФ кто и другой такой рынок даст. Это определенные инструменты влияния и, собственно, самой денежной фактуры. Пожалуйста, Саша.
Уже во время Советского Союза Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. Был такой термин. Да. В какой-то степени это оправдывало свое название, и, естественно, по инерции так и что-то в любом случае осталось, несмотря на нарушение большого количества связей. Более того, обратите внимание на примере нефти и бензина. Мы нефть туда закачиваем, они там ее перерабатывают на своих заводах и дальше продают бензин, то есть выполняют, в общем-то, для союзного государства полезную функцию. То есть у нас мы торгуем не сырьем, а торгуем уже бензином, там, по большому счету, перерабатывая на белорусских предприятиях. То есть само по себе это сочетание российской и белорусской экономики, оно органичное, оно помогает обоим, является, так сказать, симбиотическим, так сказать, и поэтому чё ж, нормально.
Так, ну что же, перейду к другим вопросам, которые у нас остались с прошлых эфиров. Так сказать, мы на них в свое время не ответили или ответили мало. Я, в частности, хотел остановиться вот на одном из позапрошлого или позапозапрошлого эфира, но он формулировал в двух словах так: зачем вы поддерживали Зеленского? Это же Зеленский слабак, извинился перед Кадыровым. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще, когда государственный деятель, я сейчас никаких ни про, ни контра Зеленского не хочу сказать, когда государственный деятель находит себе мужество и силы перед кем-то извиниться, я не считаю, что это его слабая сторона. Наоборот, это сильная его сторона. Она показывает, что, в общем, человек способен адекватно на что-то реагировать. Я даже не беру сейчас суть конфликта, стоило ли извиняться Пескадыровым или не стоило извиняться. Я имею в виду сам факт извинения. Вот если Зеленский нашел себе мужество это сделать, я считаю, что он поступил с этой точки зрения, если он нашел необходимость в этом извиняться, порядочно, не надо там как-то тратить себя, так сказать, и говорить, я во всем прав, потому что я президент, надо иметь мужество извиняться, если ты совершил какую-то ошибку, подлинную или мнимую, во всяком случае, на твой взгляд. Так что я не считаю это его признаком слабости. Так, еще один вопрос из эфира 30 июля. Вы сказали, разные народы СССР все одного менталитета, но я не совсем согласен. Например, прибалты, западные украинцы имеют совсем другой менталитет от нас. Нет, они к России и русским негативно относятся. Вы знаете, ну, я помню эпоху, когда, так сказать, был советский человек, и могу удостоверить вам, что в эту эпоху я был в разных частях Союза, так сказать, как на Украине неоднократно с группами студентов, которых туда привозил, так и в Прибалтике по ней писал свою диссертацию и вообще был в разных республиках там по разному поводу. Я подчеркиваю вам, что советского менталитета там было гораздо больше, чем, так сказать, сугубо национального. Были сугубо национальные произношения, привычки, но общий советский образ мысли, он был у всех. То, что этот менталитет сейчас меняется с обособлением, я согласен. Вот. Но что касается советского периода, за это я готов отвечать. Пожалуйста, Саша.
Все познается в сравнении. И наилучший пример, который вот мне на ум приходит, аналогию, которую можно посмотреть, это студенческая группа, набранная из советских студентов и иностранных студентов. Была практика, что они обучались в советских вузах. Вот эта разница, она была видна. Вот как бы ни было... Не отличались друг от друга прибалты, западные украинцы, русские и кто там, центральных областей, друг от друга. Значит, они отличались по поведению от, предположим, арабов или вьетнамцев вот в нашей группе, так сказать, в параллельной, так сказать, потому что в нашей группе только болгары были, у нас мы ураном занимались. А в параллельной группе были и вьетнамцы, и арабы. Но они отличались не только внешностью, языком, а поведением, привычками. Значит, и вот это было видно. А внутри Советского Союза, в общем-то, пошло определенное выравнивание.
Я, кстати, к этому хочу добавить вот такой любопытный феномен. Мы уже о нем так говорили вскользь, но еще раз напомню. Вообще, это лучше всего видно за границей. Потому что, когда там оказываются выходцы из разных районов СССР, во-первых, общим языком общения для них является русский. Во-вторых, именно этим, по этому признаку их всех там, хотя многим это может быть не нравится там или нравится, их считают русскими. Понимаете? И они, кстати, как-то кучкуются между собой. Вот я это наблюдал в основном в Германии, когда выходцы там из самых разных народов, русские, украинцы, евреи, чеченцы, прибалты, вот они как-то вот оказывались все равно все в одной куче, и все оказались почему-то в куче русскоязычных. Никто там не выпячивал там свой язык, на котором надо говорить, а на немецком почему-то они говорить очень не любили. Вот при всем при этом, живя в Германии, причем много лет. да? И казалось бы, у них бы там языком межнационального общения должен был бы стать немецкий, и вообще они как бы должны были обогатиться, так сказать, немецкими друзьями, знакомыми, в общем, между ними как-то уже кучковаться, а на всю эту свою прошлую сущность забить с болтом и, так сказать, на нее не обращать внимания. Вот оказывается обратное, что они кучкуются как раз между собой по принципу принадлежности к Советскому Союзу, вот, кучкуются на вот этом самом языке межнационального общения русском, которым, как выяснилось, все они прекрасно владеют. Вот. И после этого, так сказать, вот их население окружающее, оно их по этой же причине считает русскими. Вот так вот честно и откровенно. Там уже кварталы образовались, какие-то магазины при них, там рестораны, там и прочее, прочее. Это все берется вот на этой самой базе, которая оказывается несравненно более общей, чем многим казалось бы. Пожалуйста, Саша.
Я работал на проекте под названием «Нефтепровод Тенгиз-Гурьев-Астрахань-Грозный». Это огибая Каспийское море, так сказать, он гигантский по размеру. И пришлось базироваться мне зачастую пару сезонов в Северном Дагестане. Там, где с гор спускаются те же самые дагестанцы, работают на нефтепромыслах, газовых промыслах и вот на нечто подобное. И с учетом того, что их там 150 народностей в Дагестане, и каждое ущелье имеет свой язык, то общались они исключительно на русском языке. Особенно мне, конечно, врезалось в память, и до сих пор я не могу этого забыть, как порядка 25 дагестанцев разных народностей одновременно под Новый год пели песню Пугачевой «Миллион алых роз». Каждый со своим акцентом. Это была такая какофония, которая, так сказать, вот в ушах звенит. Значит, как это все происходило. Но еще раз повторяю, значит, общались они друг с другом, и слышна была одна только русская речь. Потому что иначе они друг друга не понимали. И до сих пор, очевидно, не понимают, если они свой язык используют.
Еще один вопрос. Вообще-то российско-белорусская граница практически открыта. Ее запросто могут перейти и вагнеровцы, и натовцы. Ну, вы знаете, не все так просто. Потому что несколько лет назад действительно было так. Ну, несколько лет, я имею в виду лет 5 назад, может быть, больше. Потом я пересекал неоднократно вот эту белорусско-российскую границу. Потом там появился, так сказать, какой-то контроль. Во всяком случае, у всех въезжающих в Россию спрашивали паспорта. Вот. И это было даже еще до того времени, когда там начали отсеивать поляков, говоря, что вы там не можете въезжать через Белоруссию и так далее. Если нет вопросов с визами, сейчас они вроде как-то улажены, белорусская виза приравнена к российской и так далее. Вот. Но тогда это было так, и я, насколько я слышал, и вот все эти прилегающие дороги, они тоже были перекрыты какими-то там летучими патрулями, так что, в общем, проехать, во всяком случае, нормально, вот так вот из России, так сказать, из Белоруссии, вернее, в Россию, было, в общем, не очень просто. Я не знаю, может, остались там какие-то пешие переходы, когда можно тропинками перейти из одной деревни в другую. Вот границы там с проволочными заграждениями, контрольно-следовой полосой действительно нет. Но это не такой самый простой вопрос. Во всяком случае, инфильтрироваться туда какой-то большой группой и так остаться незамеченным, по-моему, проблематично. Пожалуйста, Саша.
У белорусских властей претензии к вагнеровцам не по причине того, что они незаконно пересекли границу. Или законно пересекли границу. У них претензии, чего у нас остались. Вы обещали, что вы улетите в Турцию, а на самом деле в аэропорт не поехали. Вот проблема в этом заключается. Их по этой причине и повязали. Что если бы они чудненько улетели в Турцию, то никто бы к ним претензий не имел. Но они почему-то поселились рядом с резиденцией Лукашенко. Щелкали каблуками там по военному, так сказать, на втором этаже. И никуда не собирались. И билеты, как по смс-ке написано, сожгите во дворе, так сказать. То есть, как бы таинственно себя вели, так сказать, по этой части. Поэтому вполне себе разумные КГБшники, которые, так сказать, привыкли ловить шпионов и бандитов, так сказать, со своими обычными методиками, их тут же вычислили, поняли и, так сказать, предъявили претензии. Поэтому вопрос не в границе, вопрос в том, что вы там делаете. Они внятного объяснения не дали.
Ну, мне, конечно, вся эта история представляется несколько надуманной, потому что вся эта история там взять и свергнуть Лукашенко, даже зайдя к нему там на резиденцию там, или куда-то еще. Ну, а зачем? Дальше вместо него-то что? Какой-то свой ставленник, непонятно. Его вообще не прослеживается, не видится. Ну, поэтому я не готов судить в окончательном варианте. Сделать какой-то Майдан там. Но Майдан, как мы знаем, организуется не так. Это надо не какую-то группу там боевиков инфильтрировать, а надо подкармливать, так сказать, некие силы, создавать организационные механизмы для того, чтобы народ туда свозить, так сказать, начинать бузить, там палатки ставить, там как-то фаер сжечь. В общем, короче говоря, делать какой-то оживляш, который требует гораздо больших организационных усилий, которые в условиях современной Беларуси, кстати сказать, вряд ли возможен. Вот. Это надо было, так сказать, вот эти вот мягкие полуоранжевые правительства иметь, как на Украине, для того, чтобы, так сказать, потом там что-то такое затевать. Поэтому идея с точки зрения конечного результата, мне кажется, бессмысленной. А так можно, конечно, на всякий случай подозревать о чем угодно, тем более, если люди оказываются действительно здесь, и о чем они здесь делают, там, и так далее. В общем, вопрос разумный, особенно в приближении президентских выборов. Так, вот тут еще одно мнение. Лукашенко не могут простить, что он не устроил ковидный террор своему народу. Тут РФ и Запад заодно ненавидят Лукашенко. Ну, я в значительной мере согласен с этим мнением. В общем, это да. Во всяком случае, то, что от ковида, так сказать, от террора вот этого, то, что вы называете ковидным террором, пришло гораздо больше, так сказать, ущерба, чем от, собственно, самого ковида. Вот. Я думаю, что на сегодняшний день это уже, так сказать, очевидные вот вещи. Надеюсь, что его больше там не устроят. Хотя ходят настойчивые слухи, сразу же скажу о них по поводу, что с 20 сентября в Москве опять готовится, так сказать, ввести какую-то стадию карантина там с новыми там масками, штрафами, там все такое, дают просто народу отгулять, как говорится, август месяц, там и первую половину сентября. Так что на всякий случай я просто об этом сообщаю. Да, пожалуйста, Саша.
Хотелось бы от нашего слушателя предположение получить. Не обязательно утверждение, не надо доказывать. Предположение. Кому это надо? Кто так возненавидел Лукашенко за ковидный террор, как вы говорите? Ну, кто? Вот Сидоров, Иванов, Петров, Джонсон, Фигонсон. Вот кто? Вот действительно он прямо вот кушать не может, думает, чего же Лукашенко не устроил ковидного террора, так сказать. Дай-ка я ему снесу его к чертовой матери. Вот есть такие люди? Вот как они, как, откуда они берутся вообще? Вот как, хотя бы социальная группа какая-то, которая пережить не может, что Лукашенко не устроил, ковидного террора.
Где, Саша, эти люди? Ты знаешь, мне как раз этот вопрос представляется более очевидным, потому что на фоне ковидного террора и тех очевидных потерь, которые он нанес, так сказать, экономикам стран, те страны, которые не последовали ему, а их на сегодняшний день на европейском континенте насчитывается ровным счетом 2. Они как бы своим существованием оттеняют глупость тех правящих кругов, которые, так сказать, вот этот вот террор устроили и обрушили свою экономику с непредсказуемыми пока еще последствиями. Это там считают 5%, нет 7%, нет 20%, а там фиг его знает сколько. Я хочу сказать, вот я регулярно смотрю Евроньюз, допустим, и вижу, что там это тоже, в общем, правительственная, по сути дела, организация, хотя она и хвастается независимыми мнениями, но понятно, что директивы и следуют из Еврокомиссии. Они, так сказать, так регулярно наезжают, например, на Швецию. Вот Швеция, казалось бы, ну, она вот никому не мешает. Ну, да, не устроила у себя там карантин. Понимаешь? Нет, вот смысл репортажей в том, что Швеции все равно фигово. Вот все равно она что-то потеряла. Все равно там народу померло. Начинают считать по сравнению с Норвегией или по сравнению с Данией там. И прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, короче, доказать изо всех сил, что все остальные были правы, а шведы дураки. Хотя шведы от этой своей позиции отказываться не собираются, они считают, что мы все сделали правильно, и неоднократно, так сказать, об этом и заявляют сейчас. Не тогда еще, а сейчас. Вот. И дальше, как говорится, будущее подтвердит, кто из них прав, кто виноват, но все вот эти вот белые вороны на фоне остальных, которые выступили солидарно, да, причем солидарно не сразу. Россия тоже не сразу, так сказать, упала в этот ковидный террор, понимаешь? Сначала она от этого отбрыкала, сказала, да все это фигня, это не страшнее, чем грипп. Потом, значит, так сказать, вот этот вот наехал тотальный ужас и начали тут все закрывать. Джонсон тоже не сразу упал в этот террор. Вначале он пытался отбрыкиваться, ему, так сказать, пригрозили, что вообще перекроют все связи с Великобританией. Он устроил тотальный карантин, как результат он ни от чего не спасся. Можно, конечно, уверять, что вот это за то, что он на две недели опоздал там с введением карантина, как во всей Европе, от этого англичане все и вымерли, как мухи там, ну, в значительно большем количестве, чем, скажем, в соседней Франции. Но на самом деле это не так, это не бьется просто по времени. Да, тем более, что там сейчас вторая волна прилетает неизвестно откуда вообще. И поэтому тут механизм, наверное, более сложный, связан с какими-то более сложными вещами. Вот, не исключено, что и не только ковидными. Но, так сказать, вот эта вот отличная от всех других позиция, она невыгодно оттеняет остальных. Это есть. Потому что, как или иначе, за эти потери придется давать какой-то ответ. Вот нафига мы их понесли? Чего мы за этот счет выиграли или проиграли? Пожалуйста, Саша.
То есть нет такой ковидной организации террористической, которая отслеживает поведение Лукашенко и шведов, и их пытаются снять. Нет такой организации? То есть нет конкретных людей?
Нет,
вот я тоже думаю, что нет.
Нет,
у тебя есть такая точка зрения, и у нашего зрителя она аналогичная, так сказать, что есть ковидный террор, а тот, кто, значит, ему противостоит, их специально надо сетями закидать и сожрать. Такая позиция есть, она среди... Вот 100 человек набери, наверняка там 5-6 точно наберутся с этой позиции. А может и больше. Я вполне допускаю это. Но так, чтобы специально кто-то сказал, что в связи с тем, что Лукашенко не идет, я его, значит, сейчас ему тут взвод спецназов пошлю, чтобы его снимать. Ну, нонсенс.
Вот нет, это, безусловно, не связанные с друг другом вещи. Это, скорее всего... так сказать, мнительность самого Лукашенко, который делает там внутри вот такой вот пожар, но то, что определенная напруга есть это на европейском континенте, это существует. Действительно такая проблема. Вопрос. Правда ли, что Иван Ефремов в книге «Туманность Андромеды» указал дальнейшие формации человечества, которые будут после коммунистической? Вы знаете, ну надо понять, что, во-первых, «Туманность Андромеды» это книга 50-х годов, 57-го, если я не ошибаюсь. Она была очень популярна, публиковалась в журналах, потом отдельным изданием. И вообще тогда была как бы такая идея, которая в обществе, в общем, жила, и в нее очень многие верили, о том, что действительно коммунизм – это вот будущее человечества, причем, там, как сказал Хрущев, через несколько лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, что он обещал построить там к 80-му году. Мы даже обещали, разговаривали в свое время о том, почему, так сказать, на каких посылках базировалось это обещание. Вот. Но тогда было модно, так сказать, как бы такое футуристическое видение того, когда мы там полетим на Марс, когда будем на Луне, какие будут дальше, так сказать, вот формации и прогресс человечества, если эта коммунистическая формация победит. В этом, собственно, никто и не сомневался на тот момент, но, во всяком случае, в советском обществе, во всяком случае, широко. И поэтому Ефремов попытался отразить какие-то постформации коммунистического общества, когда уже будет всемирное государство, да, общее трудящееся, вот как это будет развиваться человечество, вот в этом всемирном организации, там эра, там, я не помню, как у него эти эры назывались, но, в общем, короче говоря, он таких несколько фантастических формаций наобразовал, не особенно их конкретизируя, кстати сказать, но сказать, что это вот какое-то научное предвидение на уровне, там, я не знаю, ну или проработка, скажем, на уровне там, капитала Маркса там, или там, трудов Ленина, это, конечно, не так. Это просто чисто такая вот фантазия, которая показывала, что как бы развитие общества, идея была в том, чтобы сказать, что развитие общества вот на эпохе коммунизма не остановится, оно и дальше будет развиваться там, соответственно, в планетарном и галактическом масштабе. Пожалуйста, Саша.
Ефремов был безумно талантливый человек, талантливый писатель с богатейшей фантазией, эрудицией. И он фантазировал не только вперед, он фантазировал и назад. Он известен ведь своими, так сказать, многими произведениями, которые описывали в фантастическом варианте то, что было раньше. Всякие Таис Афинская, на краю Айкумены, я как пример, так сказать, того, чего он написал по этой части, но ни в тех других своих произведениях он совершенно не затрагивал вопрос экономики, ни прошлого, ни экономики будущего. Он себе не ставил задачу. К культуре, да, там, к танцам, да, к войне, да, так и все прочее. Да, вот отношения человеческие, все это он описывал подробно, интересно, наукообразно. И все это носило очень интересный характер. Это был и остается, так сказать, весьма читаемым автором, так сказать, и все, так сказать, все хорошо. Но конкретизировать о том, что вот там Дарветер, так сказать, или Эркнуор, так сказать, вот они, кроме того, что возили корабли, так сказать, вот как кто обеспечил и строил эти корабли, и как это все происходило, никак не вникал он в эти вопросы. Достаточно демонстративный, но и он и фантаст, он имеет право на подобную вещь. И поэтому эти взаимоотношения не описаны. И вытянуть из этого о том, что он предвидел так, и там, коммунизм, посткоммунизм, индустриальное общество, постиндустриальное, ну, достаточно сложно. Там весьма в общих чертах все это описано. Вот оно само как-то.
Так, еще вопрос тоже из наших прошлых эфиров. Так, Москва – дотационный регион или донор? Откуда в Москве оказываются деньги со всей страны? Саш.
Ну, в основном деньги появляются от системы услуг. Это раз. Потому что Москва – это столица услуг. В силу объективных причин. Она центр здоровенного государства с растянутыми коммуникациями. Здесь для того, чтобы попасть из одного приволжского города в другой, нужно доехать проще до Москвы и потом вернуться обратно в соседний город, чем напрямую. Вот так устроено государство, и традиционно оно было так устроено. Поэтому услуги, так сказать, они здесь пользуются спросом, они наиболее широки, велики. Плюс, естественно, сюда затягивают налоги, системы налогообложения, которые регистрируются по головной организации. Если Сбербанк, там, условно говоря, так и большая организация, там зарегистрирована в Москве или в Питере, то налоги все уходят туда. Ну и все крупнейшие организации в основном зарегистрированы в Москве. Уж в принудилах у кого-то в Питер выдвинули, так это по полу каким-то волевым решениям. По этой причине, так сказать, они истекаются сюда. Ну, значит, есть исследователи, которые называют это эффектом агломерации, что, мол, при плотной застройке и плотном населении, и при, соответственно, плотном производстве и плотной системе услуг тех же самых, вроде как экономика начинает так сама себя разогревать таким способом. Это тоже имеет право на существование. Я думаю, что в комплексе, если мы возьмем вот перечисленные причины, они приводят к тому эффекту, о котором я говорю.
Ну, к этому надо добавить, естественно, проистекающий из этого вывод о финансовом центре, который как бы сам по себе, вот будучи финансовым центром, в силу вот всех обстоятельств, которых Саша только что описал, он как бы продуцирует вот этот вот ВВП, величину в достаточной мере, на мой взгляд, фиктивную, но тем не менее, в которой сейчас меряется развитие экономики, вот именно за счет того, что оборачиваются вот эти капиталы, им действительно это проще делать, так сказать, из Москвы. Ну, это она не уникум в этом смысле. Ну, грубо говоря, за счет этого живет весь Лондон, там, например. И в более широком смысле.
Дальше начинается накручивание. Раз это, значит, центр финансовый, да. Значит, сюда приезжают люди работать. Приезжают люди какие? Пассивные? Нет, активные. Те, которые изучили языки, которые повысили квалификацию. Он говорит, что я тут буду сидеть в Урюпинске, я поеду в Москву. Ну и дальше эта цепочка, она не заканчивается. Значит, соответственно, вузы где лучшие? В Москве. Банки где лучшие? В Москве. Культура где лучшая? В Москве. Ну и вот начинается вот это вот. Это уже маховик не остановить, когда он начинает цеплять зубчики один за другой, так сказать.
Надо ли обратиться? Я просто хочу сказать, что тут нет какого-то необычного феномена, потому что Нью-Йорк живет вот по такому же принципу, если угодно, для Соединенных Штатов и так далее. Это вот такая вот участь, так сказать, финансово-экономического центра, который в силу объективных причин как бы связывает многие части регионов. Его много раз пытались как бы децентрализировать, уравнять там и, в общем, как бы сравнять эти условия в советский период и в несоветский период. Были такие программы. Вот, в Москве развивалось там, допустим, всякого рода производство просто для того, чтобы поддерживать как бы рабочий уровень.
Подъем целины, строительство БАМа. Это все, в общем-то, элементы того, что пытались растянуть страну, экономику страны как-то в сторону. Организация Новосибирского академгородка и Дальневосточного центра. Тоже попытка вот растянуть. То есть попытки предпринимались, но они как-то до конца не привели к успеху.
Да, совершенно верно. Хотя, в общем, эффект от них был. И особенно эффект в стратегическом плане, что, так сказать, не все абсолютно вот концентрируется в Москве. Если как говорится, не дай бог, какая неприятность или война, так сказать, да, то не надо будет, так сказать, все спешно перебазировать на новые поля, совершенно необорудованные, все-таки какое-то там задело уже будет существовать. И с этой точки зрения это тоже надо понимать. Вот. Но, так сказать, 100%, конечно, это не удается, да и вряд ли удастся. Потому что вот в мировой практике, так сказать, это работает точно так же. Так, вот есть вопрос уже из нынешнего нашего эфира. Вопрос для продолжения. Что получается с 13 сентября? И вот другой вопрос. Кого посадят за нарушение регламента к 13 сентября 2020 года? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Саш, может быть, ты в курсе?
Нет.
Я не очень понимаю вот эту вот историю с регламентом с 30 сентября. Так что если у вас еще есть время, желание, так сказать, то вы конкретизируете этот вопрос. Потому что я не очень представляю, о чем идет речь.
Выбор, скажем. Так.
Угу. Так, вопрос еще про Рохлина. Скажите, Мальцев его сильно обгадил в последней программе. Кстати, о его нормальности. Дочка плохо о нем высказалась, надо папу дерьмом облить. Так, это я имею в виду на дочь, насколько я понимаю, Мальцева. Так сказать, что ты можешь сказать по этому поводу, Саша?
Значит, в семье Рохлиных сынишка был больной сильно. Угу. Дочка, ну, как это сказать, эксцентричная. Угу, ну, по крайней мере, угу. По цвету волос там как-то вот молодежь проявляла себя.
Угу.
Определенная как бы нервность была у жены. Сам по себе он был как удав, по-моему, спокойный и уравновешенный. И только он мог выдержать, так сказать, вот общение с родственниками в том объеме. Как-то вот про него плохие слова, так сказать, у меня как-то их нет. По крайней мере, вот в личном общении я как бы не заметил, что он как-то... Наоборот, он как-то стеснялся, прикрывал так сказать, вот этот тыл семейный свой, не афишировал его. И... Скажем так, в их семье он был самый внятный. В любом случае.
Ну да, в общем-то, как часто бывает, многие противоположности сходятся. И, в общем-то, жена Рохлина, я больше как бы вот ее, так сказать, видел... Она как-то оставляла впечатление какой-то более экзальтированной, такой неуравновешенной дамы. Ну, невнятная немножко ситуация с этой вот, с его смертью. Точнее говоря, совершенно невнятная. Вот, поэтому Рохлина, конечно, в этих условиях как-то его, так сказать, поливать дерьмом, тем более покойно, он как-то не очень правильно. Я думаю, что я уже говорил, как-то высказывал свои мысли об этом, что... Мальцев, он же где-то сейчас, по-моему, на Украине, да, в итоге находится. Вот, потому что он там как бы вот ездил от преследования в эмиграцию, в итоге оказался там. Вот, и поэтому, или во Франции, да, вот я не знаю точно, да, не отслеживал как бы его судьбу.
Валер, вы даже не знаете, что он сказал.
Да, ну, я думаю, что он, так сказать, исходя из вот этого своего нынешнего положения в значительной мере, так действует и поступает. Не очень мне это понятно и приятно, скажем так. Так, как вы, что вы думаете о президенте Узбекистана и в целом об этой стране? Какие перспективы развития при текущей политике? Вы знаете, ну, не очень как бы они внятные, потому что быть той самой мухой с головой вместо того, чтобы быть жопой у слона, как-то часто мне понравилось это прибалтийское выражение из 80-х годов. Вот, там не очень получится. Поэтому все-таки надо примыкать к какому-то краю. Вот, или к России, или к Китаю. Ну, если говоря из, так сказать, таких вот сторон. Китаю вряд ли это имеет смысл, там ввиду достаточной авторитарности китайского режима. И, наверное, вполне оправданный в китайских условиях. Вот, так что, ну, вот болтание посередине, оно вряд ли принесет какой-то стратегический и политический успех, кроме того очевидного факта, что всякая верхушка любой страны, пока она суверенная, она чувствует себя элитой, которая может делать все на своей территории. Типа, это наше суверенное право. И это главное, что ее подогревает в ее деятельность, независимо от того, как живет вся одна страна. Может, она вся уже, так сказать, эмигрировала там, в какие-то другие страны на заработки и так далее. Их это мало интересует. В любом случае, они, так сказать, по своему достатку сдохнут последними. Поэтому для какой-то реального подвига в государственном устройстве их может подвинуть только если они почувствуют угрозу самому своему существованию в силу каких-то внешних обязательств. Как это было, например, с Грузией там в начале, в конце 18 века. Я думаю, что вот как-то так перспективы узбеков такие. Пожалуйста, Саша.
Ну, опять же, все познается в сравнении. По сравнению с Исламом Каримовым, это движение вперед. Ведь он абсолютно понятно, что целый ряд действий, которые он произвел, облегчили жизнь народа простого, и бизнеса в частности. Ну, например, так сказать, вот он наконец ввел конвертацию валюты. Местные, так сказать, в доллары, так сказать, можно поменять там, по хреновому курсу, там не так, не то, не все. Но тем не менее, какое-то движение, так сказать, наметилось по этой части, можно легально пойти, значит, поменять валюту. Так сказать. Что для бизнеса зачастую тот, кто сориентирован на импорт, на торговлю импортом, так ведь это оказалось решением каким-то. У меня там много родни, и, в общем-то, он пытается. Другое дело, что инерция системы, квалификация рабочих, так сказать, технологическая дисциплина, которая объективно существует там, а это страна сильно населенная, то есть это не Казахстан с пустынями, так сказать, здесь достаточно много проживает людей, и, в общем-то, они должны интенсивно трудиться и зачастую проявлять квалификацию. И просто так не получится. Поэтому вот ситуация такая, так сказать, она движется в правильном направлении. Вопрос скорости этого движения, так сказать, оно, наверное, хотелось бы, чтобы это было, движение было быстрее, но не все получается по объективным причинам.
Я хочу сказать, что в советское время Узбекистан, ну, в определенном смысле был, если не лидером вот, Советской Средней Азии, то, во всяком случае, одной из конкурирующих сторон по сравнению с Таджикистаном, с Казахстаном, который более крупный по территории, но гораздо меньше по населению, сосредоточенный на тот момент довольно узкой полосе вокруг Алматы в основном. Поэтому туда импортировались очень многие производства советские, там были авиасборочные, насколько я помню, большой завод, электронное там производство какое-то импортировалось. Но это все имело смысл как часть одного механизма. И при этом как бы, страна имела возможность развиваться не только за счет там, природного ресурса хлопка, но и за счет ее, грубо говоря, индустриализации. Вот сейчас для этой индустриализации объективно, конечно, условий гораздо меньше. Хотя-то я знаю, там корейцы построили завод, вот, например, Дэу, и там как бы выпускали достаточно много машин, но тоже с условием того, что они и продолжают, наверное, выпускать, но с условием того, что они покрывают весь рынок, в частности, Советского Союза. В общем-то, они делают с расчетом на это. Поэтому, конечно, дальнейшие перспективы вот вне вот этого общесоветского рынка, как бы его там ни называть в дальнейшем, они, конечно, в Узбекистане довольно мутные, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой согласен, что Казахстан после распада Советского Союза обошел Узбекистан. В силу уж там, назарбаевского опыта или квалификации, или все, но это продвижение, оно очевидно, и все признают, что в Казахстане живут лучше, чем в Узбекистане. То есть, это вещь такая общепризнанная и очевидная.
У него есть в этом разделе, извини, естественный природный ресурс. У него общая граница с Россией, причем большая.
И большое количество русского населения все-таки, несмотря на то, что там уехали многие, многие остались, и немцы многие остались, и русские остались. Есть еще одна причина, которую ты назвал хлопок. Надо понимать, что в нашем понимании хлопок это вот вроде тряпки, так сказать, из которых, так сказать, из этого хлопка делают. На самом деле тонкорунный хлопок, из которого делают ткани, он всего в двух областях Узбекистана растет. Остальной хлопок, так как у нас передача на самом деле, я так сказать, не открою никакого секрета, уходило на ракетное топливо и на порох. Просто это грубые сорта хлопка. Их там сортов для начала 16, которые еще дробятся там на что-то. То есть их много. Вот эти сорта, они шли именно вот в это производство. крупнотоннажное производство. И на данный момент это все требуется меньше, 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 меньше. Система сбыта так ухудшилась. Технологическая дисциплина такая тоже снизилась. Я уже говорил об этом, потому что одна из причин отсутствия полноценного экспорта из Узбекистана – это низкотехнологическая дисциплина. Причем на уровне хлопка это просто ужасно. Покупать хлопок у них – это целая головная боль. Всегда тебе присылают пересортицу какую-то. Ну и даже на уровне сохранения фруктов и овощей, которые являются знаковой частью для Узбекистана и, казалось бы, могло быть служить основой для мощнейшей экспортной отрасли, они, с одной стороны, запрещают вывозить оттуда, во-вторых, не умеют это делать, не умеют перерабатывать. Так ведь, вот хоть туда талышей из Азербайджана завози, чтобы они научили их, так сказать, как доставить, значит, эту дыню в самолете, так ведь, и продать ее так и задорого, в хороших условиях где-то в Новосибирске, Омске, так и в Москве, в Питере. То есть вот у них плохо с этим отлажено. Так это объективно, я не знаю, как это лечится. Вот талыши, ведь не весь Азербайджан, именно талышский район умеет это делать. Вот у нас то, что торгуют на рынках азербайджанцы, это талыши, это из талышского района, а не все азербайджанцы. Вот такого талышского района в Узбекистане не завелось. Вот этим принципом торговли столь нежным товаром, как фрукты и овощи, они не достигли. Хотя там база для этого просто колоссальная. Это весь север кушал бы с удовольствием эти фрукты и овощи.
Саш, ну все равно, вот даже с талышским районом Азербайджана или нет, который ты привел для аналогии, но второй и даже первый существенный вопрос – это торговать где? Вот этот талышский район не едет же торговать в Турцию или в Иран. То есть это речь идет о том, чтобы он торговал здесь. Понимаешь?
Вот они торгуются на север. Ясно, что с юга везут на север.
Да. Вот я о том же, что узбеки могут производить больше или меньше, там, допустим, хлопка, допустим, даже для того же ракетного и прочего сырья. Но это не для Китая, не для кого-то еще, там, не для соседних республик. Это, опять же, это в случае, если такой же экономический подъем происходит в России, там, в Советском Союзе, тогда это становится востребованным. Это точно так же, как в Армении, там был гигантский шинный завод, который снабжал, допустим, шинами весь Союз. Понимаешь, наверное, он и сейчас остался в каком-то виде.
В Египет не продать.
Да, вот в этом все и дело, понимаешь? То есть здесь мы опять возвращаемся к той же проблеме, которую мы в начале нашей передачи говорили по отношению к Беларуси. Вопрос не просто произвести, вопрос иметь еще рынок сбыта. И вот этот рынок сбыта в рамках Советского Союза, он был. У каждой республики, так сказать, свой, там, со своим товаром, там, и так далее, но он был. И вот если этот рынок вдруг нарушается или, так сказать, становится там сокращающимся, то, естественно, происходит и такое же схлопывание, а просто производить в самодостаточном виде, грубо говоря, прокорм оставшийся, это уже будет недостаточно для нормального развития. Так, тебе еще вопрос. Непонятно, почему Краснова зачастую топит за сегодняшних бюрократов. Даже создается впечатление, что он видит их на тех же постах после революции. Насколько мне известно, органы местной власти раздуты до неприличия и заняты в основном переносом бумажек с этажа на этаж. Интересно, какими Краснов видит органы местного самоуправления в будущем?
Я их вижу такими, которые хочет народ. Органы местного самоуправления, на то и есть органы местного самоуправления, они государственные чиновники, которые избираются народом, формируются народом, контролируются народом. Вот как захочет так и то или иное население, то или иное деревня, села, все прочее. Вот я живу в селе, в котором нет местных органов власти. У нас все подчинено Красногорскому району или городу Красногорску, сейчас это городской округ. Я считаю, что это плохо. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем селе какая-то родончиха была бы, так сказать, староста, условно говоря, хотя бы. Которой можно было бы позвонить по телефону и сказать, слушай, когда тут электричество вырубили, когда его подключат? Она вот отключится. Много вот от нее не надо. Или мы тут собрались, вот там дорогу, пожарный проезд, надо бы заасфальтировать. Вот пошли вместе к ней, поговорили. Глядишь, она пошла куда-то наверх, вышибла асфальт. Так и сделали асфальт. Вот такая потребность в местном самоуправлении, она есть. Вот ровно столько... Сколько есть бюрократов, так сказать, которые удовлетворяют потребности населения, столько и должно быть. Не сверх того.
Ну, тут вопрос-то был в основном о том, что ты как бы выступаешь за тех бюрократов, которые сейчас сидят в этих органах местного самоуправления, и из этого как бы слушатели делают вывод, что ты как бы видишь их и после революции в тех же креслах, на тех же местах и с теми же функциями. Вот о чем был вопрос, то я просто.
Хотелось бы пример в студию, во-первых. Угу. Я что-то топлю. Может, я за это самое, за Чингисхана топлю или за Наполеона, так сказать. Ну, это точно так же надо сказать, что я топлю за них. Ничего я за них не топлю.
Так, следующий вопрос. Смирнову, вы в позапрошлой передаче сказали, что во всех странах бывших СССР один менталитет, но в странах Балтии и Западной Украины совсем не так. Они не любят Россию. Можете прокомментировать? Вы знаете, вот мы в начале нашего сегодняшнего эфира об этом ровно говорили. Я задавал вопрос из этой прошлой передачи. Я просто не хочу сейчас повторяться. Посмотрите или прослушайте вот начало передачи. Там был ответ на этот вопрос. Так, не кажется ли вам, что по выборам в Хабаровске 2 года назад многие люди и в Москве верят, что могут изменить результат выборов, поэтому приходят и голосуют? То есть дураки, получается. Вы знаете, мы уже, когда комментировали события в Хабаровске, обращали внимание на один существенный момент. Вот для того, чтобы фальсифицировать выборы, ну, система госвыбора, она как бы утилизатор, да, этого. Но, тем не менее, необходимо, чтобы на уровне участковых и территориальных комиссий вот эти протоколы, а, подделывали, б, фабриковали новые. То есть, короче говоря, придавали всей этой системе, как говорится, стройность, да, чтобы спущенные сверху цифры, они реализовывались вот в этих вот фальсификациях на местах. Там выше уже, на уровне окружной комиссии, федеральной, там фальсифицировать не надо. Оттуда спустили отчетные цифры, а дальше ждут, чтобы на них получились адекватные ответы. Ну и там постигать в случае, если находится какой-то нерадивый, под них не подгонят протоколы свои, для того, чтобы все получилось в ажуре. Вот понимаете, если возникает система, когда участковые территориальные комиссии избирательные, то есть те, которые существуют на местах, отказываются подделывать эти протоколы, то есть по факту вот, складывают их так, как они должны сложить. Вот получается нонсенс. Либо надо объявлять результаты выборов и в них говорить, извините, мы вот там нарисовали одни столбики, а вот подтверждаются это другими протоколами, да, которые, кстати, на месте свести гораздо проще. Да, потому что это даже в Москве, это все-таки 10 миллионов жителей. А в Хабаровском крае, ну, не могу сказать, сколько точно, я не знаю, но предполагаю, что это, во-первых, гораздо меньше людей, а во-вторых, с гораздо меньшими, большими возможностями коммуникации друг с другом. Вот тогда получается результат при голосовании. В Москве такой ситуации до сегодняшнего дня нет. Вот все те комиссии, которые существуют в Москве, или подавляющее большинство, и по Московской области в этом регионе, они, как говорится, поддаются указаниям начальства и фальсифицируют эти результаты выборов так, как им прикажут. С этим мы сталкивались неоднократно, участвуя в этих выборных кампаниях, и на сегодняшний день ничего не поменялось. Так что это вопрос от того места, где это находится. Я вполне допускаю, что есть такие места в России, в которых это может произойти. Вот, но, и в частности, Хабаровск тому подтверждение. Но в значительной части мест это не так. Ну, возьмите, например, Чечню. Это там получает 146% проголосовавших за. Так что ситуация очень разная. Вот, это все исходя из той местности, которая есть. Мы в основном меряем, конечно, на ту ситуацию, которую мы знаем здесь. И еще вопрос. На ваш взгляд, сможет ли Дегтярев найти общий язык с жителями Хабаровска в ближайшее время, таким образом убавить протесты? Он вроде пытался на этой неделе и продолжает общение. Саш, что думаешь?
Он общается с какой-то определенной категорией людей. Она всегда существует, они с ним будут общаться, но это незначительная часть хабаровчан. Остальные, так сказать, консолидировались вокруг решения о том, что им нужно возвращение Фургала, или, по крайней мере, так сказать, суд Фургала в Хабаровске с судом присяжных, они вокруг этих решений консолидировались, они договорились об этом, и вряд ли они отступятся. Ему сложно переломить, это будет практически невозможно.
Ну, я солидарен с этой точки зрения, у меня тоже такое же мнение, тем более, что жители Хабаровска сегодня, насколько я знаю, судя по сообщениям Евроньюс, опять вышли на эти протесты, так сказать, и, в общем, эта кампания продолжается, в чем мы и желаем им всяческого успеха. Ну, а так мы исчерпали свой список вопросов. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. А у нас, наконец, чистая совесть за то, что мы ответили на все ваши вопросы. Мне кажется, что их лучше задавать все-таки в чате передачи, а не в комментах, потому что мы сможем на них таким образом ответить сразу, а не выуживать из общей массы. Вот. Но в любом случае, спасибо вам за то, что вы к ней активно относитесь, за то, что она вам нравится. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.